Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова, и в студии программы «Светлый вечер» сегодня педагог-психолог Влада Воскресенская, человек с 60-летним педагогическим стажем, да, вот так, на минуточку. Я, честно говоря, Влада Владимировна, впервые вижу педагога с 60-летним стажем. Я многое слышала об этом в вашем поколении, я еще сама застала в школе таких учителей. Вот это золотая плеяда, как про вас говорят, да, вот... Те педагоги той еще закалки, как про это говорят. Принято, да, так, такая формулировка. Вот так, чтобы в своей какой-то сознательной уже взрослой жизни, это впервые, и спасибо вам большое, что вы нашли возможность к нам прийти, и что вы с нами делитесь своим опытом. Но надо сказать, что педагог-психолог, который начинал свою практику в советское время, это, конечно, очень серьезный такой прорыв, и, как мне кажется, вы продолжаете для себя этот мир открывать. Да,
да,
снова, вот,
точно.
Как, вот каждый
совершенно
день.
Совершенно
правильно. Да? Просто судя по тому, как вы говорите, как
совершенно
вы
правильно
воспринимаете окружающую реальность... Мне, знаете, что очень интересно было бы узнать? А вот в советское время педагогика и психология, да, чем принципиально отличались от того, что есть сейчас? Принято же ведь учителей того периода ставить в пример. Но мы понимаем, мы уже говорили
я
в первой части программы.
Я могу сказать, чем отличалось, на мой взгляд, конечно, это индивидуально мой взгляд. Потому что я педагогику и психологию преподавала. И в педучилище сначала, потом в педклассах, вот этих педагогических классах. Это было изучение психических процессов. Это было изучение педагогических приемов. Это было... могли быть собеседования по формированию качеств дружеских отношений, там, коллективизма, воспитание в игре. Очень хорошая была тема в дошкольное время, в дошкольном деле. Вот. Потом формирование речи у детей на разных уровнях возрастных. Все это было.
Все какие-то очень полезные вещи.
Не, это очень полезное время. Нужны, и сейчас они нужны. Их никто не отвергал. Не было одного. Спроси себя. По любому поводу.
То, о чем мы говорили
спроси
с вами,
себя.
Да, в первой части программы.
Меня это, когда... поразило, когда я это списывала, эту книжку переписывала. Я, кстати, много очень репринтных изданий потом встречала, но нигде я не встречала подобной книжки. Нигде. Насколько меня поразила тогда эта маленькая, потрёпанная 19 века книжка. Вот. И, конечно, сейчас мне приходится уже язык литературный этой книжки чуть осовременивать. А тогда я боялась даже изменить фразу, когда читала девчонкам эти вот лекции.
Спроси себя. Ну, в принципе...
Это одно.
Это начало очень серьезной работы какой-то внутренней.
Вторая задачка. Вторая задачка. Там не ставился вопрос о формировании внутреннего состояния человека.
Там это в советской школе, в советской системе.
В то время, да. Учили правилам. Учили ответственность, учили. Это вот та фраза, это из советской педагогики, из советской программы дошкольного воспитания подготовительной группы.
Об ответственности. Про ответственность и организованность.
Ответственность и организованность.
Про главные качества мужчины. Кстати,
да,
вернемся еще к этой теме.
И формируется оно, и не только мужчины, и любого человека, формируется в подготовительной группе, в порядке подготовки к школе. Это было все там, в той программе. Вот. А что получается сейчас вот? Как сравнить? Вот вы хороший очень вопрос задали. Как сравнить? Вот сейчас я, например, в 7-х классах люблю очень ставить урок о воспитании внутренней культуры человека в 7-м классе. О понятии самом сначала, формировании понятия, что такое внешняя культура и что такое внутренняя культура человека. Вот. Очень люблю в седьмом классе ставить этот вопрос. В это время дети очень подвижные, не очень себя контролируют и все такое.
А вы могли бы рассказать, да, с чего начинается это формирование внутренней культуры и вообще
вот
формирование
понятия,
внутреннего мира?
Вот прежде всего с понятия. Вот внешнекультурный человек, он всегда вежливо обращается
ко
всем.
Ну, понятно, да-да-да.
А
вот
за угол зашел и может выругаться, как тебе хочется. Как ему хочется.
Так.
Может нахамить, нагрубить. Внутреннекультурный человек ведет себя и при всех, и там за углом. Не позволит себе дурного слова сказать.
Но это же зависит, мне кажется, не столько даже от... Ну, это, конечно, тоже и самодисциплина.
Это
но
самое
это какое-то,
главное.
Но это какое-то еще и внутреннее состояние, какое-то правильное, понимаете? Ведь настроенность на окружающий
мир. Так вот в том-то и дело, что
оно
труднее всего дается абсолютно всем. Я с бедой матерной брани как только могу, так и борюсь. Вот я не знаю, я разговариваю с учителями. В литературных секциях, в исторических секциях, там, где педагоги, литераторы, историки. Это разговариваю с родителями. Что вы делаете, когда вы ребенка ругаете матом? Любого возраста.
А ребенка, да?
Собственно,
да, это, конечно, да, проблема огромная.
Это самая страшная проблема нашего времени сейчас.
Много таких случаев, что ли? Я просто пытаюсь.
Да, потрясающее количество много. Мимо моего дома, где я жила вот много лет, проходит тропинка из детских ясель, из детского сада. Вот взяли после работы ребенка из ясель. Он об детях, родителях соскучился. Идет, заглядывает им, что-то рассказывает. У него же там переживания были. Отстань и матом.
Ну, это чудовищно. Я могу сказать, что я вот таких примеров, честно говоря, не встречал.
Я тоже
не
встречал.
А я вам говорю
ну,
прямо,
повезло,
потому что я их встречаю. И я прямо говорю, ты себе кого хочешь вырастить? Пусть это по радио услышат. Прежде чем ты что-то говоришь ребенку своему, ты все время задавай себе один простой вопрос. Ты кого себе хочешь вырастить? Ты помоями грядку будешь поливать? Там же все засохнет, если помоем ее поливать.
Хороший образ. Вы знаете, мне кажется, что здесь очень помогает осознание того, что это же ненадолго, когда ребенок с тобой чем-то хочет поделиться. Несколько лет пройдет, и все, и ты уже будешь стучаться к нему, пытаться до него каким-то образом добраться, да, чтобы он открыл тебе свой внутренний мир. Но там все будет на замке, потому
вы
что ему будет не до тебя.
Правы. Вы совершенно правы. Правильно. Причем, мало того, еще говорят, отстань, дай отдохнуть.
Ну, и понятно, почему говорят. Все-таки выматываются люди очень сильно. Это тоже понятно. Но надо какой-то компромисс искать.
А вот есть такой проверочный вопрос. Как ты относишься к вопросам своих близких, даже если ты устал? Сам себе проверь.
Ну, конечно.
Если ты себя в этом не контролируешь, у тебя нет хорошей атмосферы, чтобы ребенку было уютно в твоем доме. Ведь тогда, когда ребенка не слышат, он всегда найдет, кто его услышит.
Угу.
И его услышат совсем не те, кого бы вы потом хотели.
Это правда. Да,
и
да.
Так оно и получается.
Да. Угу.
Ко мне однажды приходят из одной сельской школы родители. Родители приходят. Ладно, не знаем, что делать. Дети собираются в подвале, и нюхают клей. Приходим, приезжаю в школу, беседую с детками. Вот о том, ну, как к себе относиться. Любишь ли ты себя? Как ты себя бережешь и так далее. Целый ряд вопросов. Они мне в перемену. Вышли со мной из класса и говорят, Влада Владимировна, скажите все это нашим родителям.
Какие сознательные дети.
Это сельская школа.
Это простая и страдавшиеся
сельская,
дети.
И простые родители,
просто, да.
И простые дети.
И страдавшиеся по вниманию, да.
Да,
и по любви.
Я когда бываю в школах, вот я много езжу по районам, куда меня приглашают. И когда я бываю в школах, и прохожу, у меня привычка такая, по классу прохожу, я обязательно стараюсь кого-то погладить, кого-то за руку взять, кого-то обнять. Причем сама как-то сразу вычисляю, кто недолюбленный в этом классе, кому плохо внутри. внутри. Я не знаю еще чего. Дома ли его не любят, тут ли, в классе ли не любят. Я еще не знаю чего.
А что их выдает? Как это, почему это видно?
У кого глаза, у кого посадка, у кого вздрагивание. Разные есть эти моменты, разные совершенно. И мне всегда хочется таких ребятишек прижать.
Обогреть.
Да, да. И они раскрываются. Они потом весь урок так слушают, так беседуют. Никакого зорства. Самые зорные, которых вот так пригреешь, они самые лучшие делаются собеседники на уроке. Вот так вот.
Я хотел бы вернуться к тому, что мы сказали об ответственности как качестве важного воспитания мужчины.
Да.
Очень легко и, наверное, не вполне верно понять ответственность как такое: я здесь хозяин, я за вас всех несу ответственность, там, за жену, за ребенка, поэтому будет, как я скажу. Вот ты там, дорогой сынок, значит, я за тебя несу ответственность перед людьми, перед Богом, поэтому я вот, ты должен учиться хорошо, и ты там пойдешь вот в тот вуз, который я тебе скажу, потому что я за тебя несу ответственность, я не позволю тебе себя опозорить вот, перед всем светом и перед Богом. Наверное, не вполне правильное понимание ответственности. Где
у вас это совершенно хороший вопрос.
Где это сочетание вот ответственности, осознание, что я перед Богом за свою жену и сына несу ответственность, и, с другой стороны, необходимости давать им свободу, которую подразумевает любовь?
У вас очень хороший вопрос. Начнем сначала с Господа. Господь бы тоже нам мог так сказать: я вас всех сотворил, я за вас ответственность. Вы чего тут разгулялись-то, да?
Вот-вот.
Он ведь нам так не задает, он ведь нам дает свободу выбора. Поэтому и ты, чувствуя себя главным, ответственным в семье, говоришь: ну, я не знаю, в 2,5 года ребенок еще не все фотографии может в альбоме воспринять, но бабушку, дедушку, папу, маму, если хорошо, папу на работе, он может увидеть в альбоме. И почему потихонечку не начать в нем формировать не то что ответственность, а уважение к собственной семье? А потом чувство ответственности за свое поведение, чтобы не подвести папу. А у нас ведь что получается? Вот работает учительница, а ее ребеночек учится в другом классе. И некоторые, раз он же тоже ребенок, он может что-нибудь сделать не так. Ему говорят: у тебя мать учительница, а ты так себя ведешь? Это же разве так можно?
Объясните, почему нельзя? Может быть, кому-то это будет важно слышать.
Да, обнять, да в сторонку отвести, да сказать ему: солнышко мое, а ты знаешь, как, если вот мама узнает, что ты не очень ловко поступил, ты ведь ее подводишь перед всеми учителями. Ты этого хочешь?
А не вырастет потом ребенок, который будет говорить: мне всю жизнь, все детство долбили, что я не должен опозорить папу и маму. Я так устал.
Нет,
от этого, и мне все равно.
Он так не
теперь
вырастет. Дело в том, что это делается не всякий раз и не каждый, не столько, как сказать, ну, не долбление.
То есть не механически.
Полено. Да, не механически, не долбление полено. Но я просто к тому говорю, что даже одно и то же замечание можно сделать по-разному. Можно сказать: как тебе не стыдно мать позорить? Ведь так можно сказать? А можно так сказать: солнышко мое, как же так можно-то? Надо беречь. Мама-то у тебя одна. Я вот очень
и
люблю.
Какая хорошая.
Этот прием я позаимствовала у батюшки чудесного Артемия Владимирова. Работа над картинкой сердца мамы. Сердце мамы рисуешь ребяткам и показываешь: вот смотри, вот весь твой, любой проступок твой ранит сердце мамы. Мама расстраивается. Ты не выполнил уроки — мама расстроилась. Ты не прибрал дома — мама расстроилась. Но это до определенного времени срабатывает. Это в 5-м классе сработает, это в 6-м классе сработает. А в 10-м нет, там другой подход совсем будет.
А там какой подход?
А там другой подход. Самый лучший подход какой? У нас массу устроили праздников мам, пап, там всего, да? И провозглашают один раз в году мамин праздник или семьи праздник. А я бы говорила вот так: ребята, вы знаете, что мама дается на всю жизнь один раз. Я бы ставила пластинку или диск, где поется о том, как мальчонка, это Светлана Копылова поет такую вещь, но этот случай был на самом деле в Петербурге, когда мальчишка ухаживал за своей пьющей матерью, жалел ее и ходил молиться за нее. И писал Ксенюшке письмо: «Ксенюшка, помоги, чтобы мама
Святой Ксении Петербургской.
Слышали такое?
Нет, я просто поясняю.
Это есть,
да,
такая вот песня такая у нее, у Светланы. Но она ее написала на основе настоящего случая. Я, говорю, всю жизнь рад отдать, только чтобы мама не пила. И когда мать это прочитала, это письмо, оно дома оставалось. Она выглянула в окно, он идет. И мальчонка попал под машину. Ногу повредила ему. Она его возит в коляске. Прошло время, и она везет его на Смоленское кладбище Ксении Блаженной, куда он сам бегал, сам молиться за нее, чтобы он отдал благодарственное письмо, что мамочка совсем уже не пьет. Ну вот, видите, родители не выбирают. Бывают всякие проблемы у детей с родителями. Весь вопрос в том, как детей настроить, как родителей настраивать. Почему я всегда, когда бываю в школах, я стараюсь беседовать и с родителями, обязательно, и с детьми. Потому что без этого одна сторона только делает. Поговорить с детьми толку не будет. Надо обязательно и с родителями, и с детьми, и обязательно обмениваемся опытом с учителями. Вот такие я семинары делаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Влада Воскресенская, психолог, педагог, помощник благочинного Кштовского округа, это Нижегородская епархия, по образованию сегодня проводит с нами светлый вечер.
Влада Владимировна, вы когда начали говорить про то, как человек себя воспринимает и чувствует в окружении других людей, я вспомнила, что читала в одном из ваших интервью, что вы там поднимали тему одиночества. Вот, да. Мне кажется, что можно было бы и этой темы сегодня в нашем разговоре коснуться, просто потому что очень много сейчас об этом говорят. Я удивилась, увидев это у вас. Все-таки мне казалось, что вы специализируетесь на педагогике, что в отношении детей, там, ну, скажем, до 5 лет, да, после 5 лет, там, или в 10-м, в 11-м классе, эта тема, она менее актуальна в силу того, что дети еще, ну, они менее дифференцированные, они больше в общности пребывают, да, и между собой какую-то коммуникацию выстраивают. Более или менее. Детям это удается. Это взрослым чаще всего не удается. А вы могли бы сказать, в каком контексте вы видите эту проблему и чем она, с вашей точки зрения, остра? И почему главное? В чем ее причина? Может быть, у вас ответ есть?
Проблема одиночества очень многогранная. Во-первых, бывает так, что даже в хорошей семье полной каждый живет как бы отдельно. И друг друга люди не слышат. Не умеют потерпеть друг друга.
Это как бы параллельные миры такие, да, получается?
Да, и получается, что они каждый по-своему одинок. И дети в такой семье живут, как в царстве Снежной Королевы. Очень ярко и образно. Вот, и такие дети, если им повезет, что добрые классные руководительницы или учительницы какой-нибудь литературы или кого-то еще, например, какого-то предмета.
Или математики, или физики.
Да, любая учительница, любой, да. Если хоть чуть-чуть беседует с ребенком, он с радостью с ней общается. Бывает так. Бывает, что подруга мама бывает ближе, чем сама мама. Бывает так. Бывает так, что даже нормальный вот растит мать детей одна. Двух детей, мальчишек. Они уже 10-й, 11-й класс. И сама она по образованию педагог. Однажды я проводила родительское собрание, там было 5 классов родителей собрано, 5 классов. Я говорю, вы что, думаете, что если в 10 классе, то ребенка обнимать не надо? Ребенка надо обнимать. Ему надо пожалеть. Ему надо теплые, участливые слова сказать. После родительского собрания приходишь, не кричи на него, что у него проблемы там. Сколько ты будешь меня этим успеваемостью своей... Обними, скажи, в чем тебе трудно? Давай подумаем вместе, как тебе помочь. Это преодоление одиночества будет. И вот из этой 5 классов одна вот родительница, мать 2 мальчишек, говорит, пришла ко мне потом, говорит, как вы мне глаза-то открыли. Я как их обняла, пришла после собрания, они мне свои проблемы и до сих пор делятся со мной проблемами. Это преодоление. Ведь бывает так, что мама, которая остается одинокой после развода, или когда ей изменил муж, или ушел, или как. Сейчас брошенных семей у нас...
Ну, много чего уж
очень
там.
Много.
Да.
Вот. Так вот, там мамы разные бывают. Одни, которые полностью посвящают себя детям, таких меньше. Другие ищут себе счастье. Оставляют детей бабушке.
Некоторые совмещают и то, и другое. Я знаю такие примеры.
Хорошо, если совмещают. Это хорошо. Если совмещают, то хорошо. Но в любом случае, в любом, я бы таким мамам всем одиноким дала бы 2 теплых-теплых совета. Не забыть, во-первых, что ты состаришься, и тебе надо, чтобы тебя кто-то тоже услышал. Сейчас ты в коллективе, в рабочем работаешь, там тебя все знают, тут все соседи, там все, в общем, круг тебя знакомых большой, а там будет никого. Ты будешь одна на пенсии, выйти трудно, туда трудно, и останется только тот, кого ты растила. Если ты с ним сейчас говоришь 2-3 слова, ты ел, что получил, что сказали, и все.
Уроки сделал еще.
Вот
да?
Он придет потом к тебе старый и говорит, ты поела? И пошел. Понимаете, вот манера общения такая. Так вот, первый, это насколько ты будешь внимательна сейчас к детям, настолько они к тебе потом будут внимательны. Это одна ситуация. И второе, какой бы добрый совет дала, что бы ни случилось, найди возможность поделиться своими трудностями, своими переживаниями, насколько это можно, со своим ребенком. Он тебя поймет, он тебя услышит. И сам будет с тобой потом делиться. Потому что самая большая беда ребенка, и самый, я бы сказала, даже опасная эта группа детей, которым не с кем поделиться своими переживаниями. Это группа риска называется. Надо, чтобы они всегда имели возможность с кем-то поделиться.
Но чтобы это было, чтобы у них такая возможность была, нужно, чтобы был какой-то уровень доверия к родителям. Вот я от одного психолога слышал такую мысль, о которой мы уже как-то разговаривали в эфире тоже с семейным психологом, что до 10 лет, кажется, родитель должен успеть стать другом своему ребенку.
Совершенно правильно.
Как этого достичь? Потому что
совершенно
я понимаю,
правильно,
что, возможно, в ребенке есть какой-то, ну, все-таки это родитель. Я, может быть, каких-то вещей перед родителем раскрывать не хочу. Все-таки это мама с папой, которые, ну, явно, ну, вот не вот, вот друзья, с которыми мы там во дворе гуляем или в школе общаемся. Какой-то другой статус. Какая
Нет,
здесь может быть дружба?
Совершенно правильно вы говорите. Чтобы стать другом собственному ребенку, надо этим другом стать буквально вот как только он вот, ну...
После зачатия сразу.
Да. Поглаживая животик мамы, уже подружиться с ребенком. Поглаживай животик мамы. Родненький мой, я тебя
а
так
вот
жду.
В дружбу мы сначала. Что вкладываем в данной ситуации?
А потом
вот
дальше.
Что такое дружба в
ну
этом
что,
контексте?
Дружба? Прежде всего, ласка и любовь. Прежде всего, ласка и любовь. А потом беседа. Как тебе нравится? Ведь у нас перестали иногда даже любоваться красотой Божьего мира природы. Вот приехали на природу. Вот побросали все. Вот поели, кинули остатки и ни разу не оглянулись. А ведь надо приехать, полюбоваться, как в лесу. Послушаем тишину. Послушайте тишину. Вместе с этими детьми своими. А посмотри, какая роса. А посмотри, какой муравейник. А посмотрим давай вот это. То есть, когда вместе рассматривается, слушается, все органы ощущения чувствуются вместе, вот в это время складываются самые теплые и доверительные отношения. Оно постепенно, оно вот буквально с 3 лет и может складываться уже.
Я думаю, что всякий, кто хорошо помнит себя в этом возрасте, может сказать, что это именно так. Именно вот эти ощущения, о которых вы говорите, они являются самыми главными потом.
Простите, да. А я с родителями начинаю часто беседу с чего? Вспомнить себя в детстве. Что у вас дорогого самого из воспоминаний вашего детства в общении с вашими родителями? И что самого отрицательного? И отсюда сделайте себе анализ. С какой багаж вы загружаете в собственного ребенка? В его душу что закладываете? Ведь это ребенок – это настоящая живая копилка. Положил туда светлую денежку счастья, любви, любования красотой. А вот слушать тишину – это такое хорошее. Вот, такой вот, причем слушать тишину можно по-разному. Одно дело – слушать тишину на реке. Одно дело – слушать тишину в лесу. И другое, высшее, когда перед иконами встали помолиться, постоим молча перед Богом из этой тишины труднее всего выходить. И вот для ребенка будет дорого не сколько молитв он успел с отцом начитает, он иногда бывает не может, он устает на первых порах, а молча перед Богом постоим, а потом, Господи, помилуй нас. И потом, сколько там молитв он знает, с ним почитать. Но молча перед Богом постоять – это первое подведение к тому, что Господь тебя видит.
Потрясающе.
Вот на этом складывается дружба, Костенька. Вот на этом.
Спасибо за ответ. Помолчим и мы тогда после этой программы. Влада Воскресенская,
может
психолог,
быть, Господь нас увидит.
Педагог, помощник благочинного Кстовского округа по образованию, это Нижегородская епархия, сегодня провела с нами этот светлый вечер, теплый вечер, удивительно глубокий. Спасибо огромное, Влада Владимировна, за эту беседу, за ваши советы. Мы постараемся пойти их исполнять.
Можно я скажу вам в ответ?
Да.
Мне с вами было очень приятно беседу. Я даже не заметила, как этот час прошел.
Это взаимно.
Это во-первых. Во-вторых,
да, это взаимно. Спасибо вам.
Вы настолько сами были светлые и живы, что мне было очень приятно с вами беседовать.
Спасибо. Спасибо, Влада Владимировна.
Храни вас Господь.
Спаси Господи. Алла Митрофанова. Меня зовут Константин Мацан. Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». До свидания.
До свидания.
До встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».